Мир Божий вам, братья и сестры, пожалуйста, откройте текст Священного Писания, Евангелие Матфея, 21 глава, мы прочитаем несколько стихов, 21 глава Евангелия Матфея, с 10 по 11, два стиха, 10 и 11 стихи 21 главы. «И когда Он, то есть Иисус Христос, вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: кто сей? Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Вот такой текст Писания мы прочитали. Прежде всего мы станем помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, Сына Твоего, нашего Спасителя. Благодарим Тебя, Господи, что в этот тихий час Ты позволил нам собраться, хотя и в таком маленьком количестве, но собраться для того, чтобы нам принять то, что Ты хочешь в этот вечер сказать для нас. Чтобы, Господи, вкусить тот хлеб, который сходит с небес. Благодарим Тебя, Господи, за это. А посему в этот вечер мы просим по Твоей милости и по Твоему благоволению, сделай нас способными принять Твое Святое Слово. Господи, ведь мы сами ни на что доброе не способны, а только силой Твоей, когда Ты открываешь наш разум, наши уши, наши глаза, мы тогда способны и услышать, и уразуметь, и принять то, что Ты хочешь нам сказать. Посему мы молим и просим, чтобы Твое присутствие было очевидным для нас в этот вечер, в принятии Твоего Слова, в разумении Твоего Слова. Мы просим также и за тех, кто сегодня отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился, но Ты благослови, посети их там, где они находятся. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали текст Священного Писания. Когда вошел Он, то есть Христос, в Иерусалим, весь город пришел в движение. Это интересно. Что случилось? Как будто бы в Иерусалим въезжал величайший полководец после блестящей победы, как когда-то Саул и Давид возвращались после сражений. И все женщины, город выходил навстречу, и женщины пели, что Саул побеждал тысячи, а Давид десятки тысяч. Так вот, ехал простой молодой человек, еврей по национальности, вот, на ослике, не на боевом коне, а на ослике. Вокруг него не мужественные воины, которые сражались в бою, а также простые мужчины, молодые, рыбаки. Он в окружении учеников, и множество народа сопровождало его, множество учеников. Они ничем не отличались. Нельзя сказать, что они были особенно мужественны, эти его ученики, которые его сопровождали. Помните, когда его возьмут, они все разбегутся, оставят его одного. И вдруг вот такое какое-то настроение у всех, приподнятое, торжественное, что-то случилось, весь город пришел в движение. Интересно. Это первое, на что я хочу обратить внимание, что весь город пришел в движение. Я хочу сказать, что там, где Христос, там жизнь, там движение. Если говорить образно, в переносном смысле этого текста Священного Писания, Без Христа все кругом замирает, все кругом мертво. Там нету жизни, не говоря уже о движении. Есть такой текст Священного Писания, Псалом 29:8. «Но ты сокрыл лице твое, и я смутился». Господь только на мгновение сокрыл лице твое свое, и на человека уже сразу смущение, теряются люди. А если вообще там нету Бога, а если вообще там нету никакого просветления, просвещения, что тогда? Да, тогда тьма. Как Христос сказал, сейчас ваше время и власть тьмы. Тьмы. Без Христа все темно. Мы поем один гимн такой: «Как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа. Природа тускнеет пред мной, меркнет ее красота. Все мертво кругом там дальше. Все мертво». Вот оно. Нету Христа. И наоборот, дорогие мои, там, где есть Господь, там, где Господь присутствует, не может не остаться незамеченным та семья, то общество и многие другие. Там, где Христос, там, где люди собираются, и там, где находится Христос, это видно. Не может не остаться незамеченным. Почему? Потому что Христос сказал: не может укрыться город, стоящий на горе. Не может. Если Господь среди этого общества, это город, стоящий на горе, это солнце правды, зашедшее над этим обществом, поэтому свет наступает, поэтому станет замеченным. Когда свечу зажигают, видно становится, ее не ставят под кровать, не прячут. Вот что говорит Господь. Господь когда-то пришел в один дом, это написано нам в Евангелии Марка во 2 главе. И когда вы будете читать эту главу, там написано: «И стало слышно, что Он в доме». Вот оно что, Христос пришел в дом. Не было тогда ни рекламы, ни телевидения, ни объявления. И он пришел в дом, и сразу стало слышно, что он находится в этом доме. Так вот, Христос вошел в Иерусалим. Там не было гонцов, которые бы впереди бежали и сообщали, что да, возвращается в Иерусалим, восходит царь, мессия, царь царей, Господь господствующий. Не было этого. Так вот, весь город пришел в движение. Почему? Для одних присутствие Господа – это величайшая радость, это величайшее утешение, это величайшее благословение для одних людей, для которых Господь является именно таковым. Для этих людей Он является именно предметом восхваления Господа, предметом служения Господу. И мы в прошлый раз говорили об этом. Так вот, но не все исключительно обратились с этой целью. Не все обратили внимание. Так было в доме, когда он находился в доме, когда эти четверо пришли, им нужен был Господь, и когда они пришли в этот дом, все места заняты, полон дом людей. Что случилось? Почему они в этом доме? Все ли находящиеся в этом доме, все ли нуждались в Иисусе Христе? Да, в принципе, все они нуждались, правильно, но не все они пришли именно с таковым желанием, что Он им нужен. Но вот подошло четверо, и они несли еще одного расслабленного. Им нужен был Бог, им нужен был Христос. И они пришли в этом доме, все места заняты, все. И заметьте, этим людям, которым нужен был Господь, они нашли возможность для того, чтобы в действительности исполнить то, зачем они пришли. Они не махнули рукой и не сказали: ну, видишь, нету мест, значит, все, мы пошли домой. Мы хотели тебе помочь, но тут мы бессильны. Так вот, дорогие мои, посмотрите, для этих четверых нужен был Христос. А для многих, которых сидели в этом доме и видели Христа и слышали, вы помните, что они сказали на слова Господни, когда Он сказал: «Прощаются тебе грехи»? Они сказали: «Он богохульник». Что Он так богохульствует? Как видите, не все те люди, которые выходят навстречу, которые в движении были, когда Христос въехал в Иерусалим, не все, не для всех этих людей Он был предметом радости, ликования, и не для всех Он был благословением. Для некоторых Он был богохульник. Мы дальше будем говорить в следующий раз. Они говорили: запрети им. Ты слышишь, что они говорят? Запрети им. Вот оно что. Итак, дорогие мои, Он пришел в страны Тирские и Сидонские. Марка, Евангелие, 7 глава. Прочитайте. Там интересно есть штрих, дополнение. Когда Он пришел в эти страны, и когда Он вошел в один дом, вот, то Он хотел, чтобы никто не знал. И там написано: но не мог укрыться. Не мог. То есть, милые мои, присутствие Господне будет очевидным для всех людей в том доме, где Он находится, в той семье, где Он находится, в той церкви, если это церковь Господа Иисуса Христа. Его присутствие будет очевидным. Невозможно Господу укрыться, невозможно Господу скрыться. И потому удивительно, что Господь наш Иисус Христос одних людей притягивает, они как железо на магнит тянутся к Нему, тянутся. Другие же люди убегают от Него. Написано: нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Так было и так есть. Я хочу сказать, что как бы сегодня люди не считали и как бы они не относились к Господу, может, сегодня для многих людей имя Господа – это предмет богохульства, предмет насмешки, предмет унижения, но Библия говорит и учит, что придет то время, и люди найдут время, они будут ходить от моря до моря, оставят все свои бизнеса, оставят свои школы, оставят свои предприятия, оставят работу. Почему? Бог пошлет голод слышания Слова Божьего, и люди будут ходить. Сегодня люди пренебрегают общением с Господом. Сегодня мы не видим того, что было в Иерусалиме, когда весь город пришел в движение, потому что появился Господь Иисус Христос. Сегодня мы не видим наполненных домов, так как был тот дом наполненный, когда Христос там находился, и все жители этого города пришли и заняли эти места. Сегодня мы не видим этого. Почему? Потому что люди пренебрегают общением с Господом. Но я хочу сказать, что придет то время для пренебрегающих Господом, когда они оставят все, и найдется время, и будут ходить, и будут изнывать, но не найдут. Поэтому и написано, говорит пророк Исаия, 55 глава: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Потому что не всегда будут времена благоприятные. Милыми, запомните это, учите это другим, говорите это другим людям. Не всегда будет такая возможность благоприятная, как сегодня, когда вот так свободно. Придет время, когда в действительности жажда охватит людей, но возможности не будет. возможности не будет. Будут искать, но не найдут. А сегодня Господь говорит, если взыщете меня всем сердцем, найдете, потому что Господь это говорит. Итак, посмотрите, весь город пришел в движение. Второе, что мы отсюда видим, они спрашивали, кто этот? Кто сей? Интересно, кажется, что в Иерусалиме никто никогда не слышал об Иисусе Христе. Ну как же так может быть? Столица ортодоксального государства. И вдруг, там, где в действительности должно быть знание, там, где должно быть откровение, и вдруг жители этого города спрашивают, а кто сей? Что это такое? Они, оказывается, ничего не знают. Неужели они никогда ничего не слышали? Послушайте, приходят волхвы с востока, и они спрашивают, где должно родиться царю иудейскому, и вдруг раскрывают книги, первосвященники, священники, книжники того времени, и читают книга пророка Михея. «И ты, Вифлеем», помните эти слова? Вот оно, Вифлеем, город рождения Господа Иисуса Христа. Он уже был в этом городе, он был даже в этом храме Иерусалимском, и притом не один раз он был. Помните, когда ему исполнилось 40 дней, и его принесли в храм? И там находилась одна женщина, вдова, лет 86. Там есть интересный штрих. Это Евангелие Луки, 2 глава. Может быть, вы не обращали внимания, но когда его принесли там, в Иерусалим, то мы обычно обращаем внимание на слова Симеона, который взял Иисуса Христа на руки. Но там была еще одна женщина. Так вот, смотрите, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедшей, славила Господа. И заметьте, она говорила о нем всем. То есть множество людей было в Иерусалимском храме в это время. Столица Израиля, Иерусалим, жители этого города там были. И она говорила всем о нем, то есть об этом младенце, которого принесли в храм. Она говорила всем, всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Как видите, забыли. Братья и сестры, какая короткая память у людей. Как мы склонны забывать и забываем. Забыли. Забыли о том, как он был в Иерусалимском храме. Это было всего 3,5 года тому назад. Он вошел в Иерусалимский храм, и он взял бич, погнал там всех этих меновщиков, рассыпал их деньги, втоптал в землю, потому что он показал, что для него деньги ничего не значат. Все, все. И теперь он тоже это сделает. Он начал сначала свое служение очищением храма и закончил свое служение очищением храма. Забыли. Там был Никодим в этом городе. Господь беседовал с ним. И заметьте, что когда Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и когда он начал с ним беседовать, есть один очень важный штрих. Почему Никодим пришел и начал говорить с ним? Между фарисеями был некто именем Никодим, 3 глава Евангелия Иоанна, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равы, Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. А теперь заметьте, почему? Откуда он это узнал? Потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог. Забыли. Это в Иерусалиме. Знали. Уже слава Иисуса Христа распространялась везде. Ведь это была слава Израиля, Иисус Христос. И Никодим говорит, что да, в действительности, если бы с тобой не был Бог, то ты бы никогда бы не смог бы творить таких чудес. Значит, уже было известно для жителей Иерусалима. Но, дорогие мои, но короткая память. Он прославился многими чудесами. Он даже Лазаря воскресил, а ведь это было рядом с Иерусалимом, в Вифании находится. И это было совсем-совсем, вот. Лазаря воскресил, многих других. Он был славой Израиля. И однако Израиль не отличил его, или как мы читаем песни песней, что чери иерусалимские, они не отличили его от других возлюбленных. И они спрашивали, чем той возлюбленной лучше других. Они не видели никакой разницы. И невеста его отвечает, и она говорит, мой возлюбленный лучше 10 тысяч других. То есть он отличен от других. Нет подобного ему. И они спрашивают, кто сей? Почему это такое движение? Вот оно что. А Писание говорит, он прекраснее сынов человеческих. Нет подобного ему. В Иерусалиме не приняли, не поняли. Очень часто, дорогие мои, случается так, что там, где мы больше всего ожидаем поклонения, славы и признания Господа, но там, где больше всего явлено сильнейшие свидетельства веры, там гораздо больше невежества мы находим. Вы никогда не встречались с подобным явлением? Что человеку, которому в действительности явлены величайшие откровения, человек, который самое колыбели воспитывался, и он знает, он понимает, его вводили в церковь, его учили, научали, и вместо того, чтобы это все возросло в нем, и чтобы в действительности в этом человеке мы видели проявление славы Божьей, мы созерцаем невежество, невежество и невежество. Так бывает в жизни, дорогие мои. Гораздо больше невежества и равнодушия мы находим в столице Израиля, чем в малоизвестных местах. Это интересно. Сравните, например, проявление силы Божьей в Коринфе и в Фессалонике. В Фессалонике написано, он 3 субботы проповедовал в синагоге. В Коринфе он проповедовал 18 месяцев. А теперь сравните проявление славы Божьей в Фессалонике и в Коринфе. Как небо от земли отличаются эти 2 церкви. Казалось бы, в Коринфе, где Павел посвятил себе 1,5 года своей жизни, написал им 4 письма, 2 из которых вошли в канон Священного Писания. Столько времени он уделил этой церкви, это должна быть церковь, в действительности отражающая сияние славы Божией. Но вместо этого мы видим ужасные грехи, сгусток, собрание всех грехов, какие только могут существовать, они находились в этой церкви. В Фессалонике же совершенно иная картина. Так вот, есть разница. Апостол Павел в послании евреям, 5 глава, посмотрите, что он пишет, обращаясь к этой церкви. 5 глава послания святого апостола Павла евреям, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Вот оно что. Как Христос говорит: «Я ожидал от вас плода, я обработал землю, я насадил виноградник, я обнес его забором, все, все, все. А виноградник принес дикие грозди». Вот как оно случается, дорогие мои. Кто сеет? Город пришел в движение, да, в действительности, столько народа всплывает в это время, идут на праздник, все ликуют, торжествуют. Спереди этой толпы едет молодой мужчина на ослике, город движения пришел. А жители этого города, они не знают, в чем дело, кто сеет. Вот как оно бывает, дорогие мои. Вот почему Писание очень строго говорит нам об этом. «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, поучайся в ней день и ночь». Почему? Потому что вы склонны к забывчивости. Поучайся, да не отходит книга сего. Апостол Павел пишет послание свое к Тимофею, и он говорит: «Тимофей, заклинаю тебя». Действительно, это самое серьезное предупреждение. «Заклинаю тебя, проповедуй слово». Не занимайся баснями родословными там и прочими, прочими какими-то мотивами, но проповедуй слово. Вот о чем говорит Священное Писание. Апостол Павел, обращаясь от церкви к Коринфянам, говорит: «Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я проповедовал». Неужели прошло 100 лет с того времени, как Павел проповедовал в Коринфе, и они уже успели забыть? Да нет! Совсем немножко времени прошло, и они уже уклонились, они ушли. Так случилось в Галатийской церкви, дорогие мои. Павел проповедовал все, они приняли, но когда пришли другие учителя из Иерусалима, они забыли, о чем Павел проповедовал. Вот как случается в нашей жизни. Итак, третье. Какой же ответ получили эти люди на вопрос «Кто сей?» Итак, жители действительности были заинтересованы. Они спрашивали. Это не было любопытство, но они хотели знать. И они спрашивали «Кто сей?» Как мы читаем в одном псалме, хотя это говорится о другом, имело прообразное значение, но почему-то мне положилось на сердце, там есть такие слова: «Кто сей царь славы?» Помните, даже мы поймем, «Кто сей царь славы?» Так вот, они спрашивали: «Кто сей?» Я добавляю: «Кто сей царь славы?» Господь сильный, крепкий. Почему мы должны открыть перед Ним двери своего сердца? Потому что Он Господь. Поэтому перед Ним надо открывать. Почему вдруг такое требование? Итак, ответ. Ответ. Народ же говорил. То есть те, которые сопровождали Иисуса Христа, они отвечали тем, которые спрашивали, кто сей. Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк». Они говорили правду. Да, он пророк. В другом месте вы прочитаете, они даже называли великий пророк. В действительности, да. Да, он жил в Назарете. Мы тоже находим, что оно так и было. Он жил в Назарете. Знаете, когда мы приехали в Америку, и как раз, когда мы посетили первый раз нашу теперешнюю церковь, там мы тогда были в Вифании, и тогда гостил Стива Бондарчука отец здесь. И после собрания он подошел ко мне и спрашивает, и он говорит: «Слушай, откуда вы приехали?» Я говорю: «Из Симферополя, из Крыма». «А, ну тогда я ошибся», — говорит. Когда мы пришли в следующее воскресенье, на следующий раз, он подходит ко мне и спрашивает: «Ты мне скажи, где ты родился и где жили твои родители?» И когда я ему сказал, где я родился и где жили мои родители, о, тогда он меня обнял. Оказывается, мы родственники с ним, с одного места. Но когда он спросил первый вопрос у меня: «Откуда ты приехал?», я когда ему сказал, для него этот город ничего не значил. Потому что я там не родился, и он там не родился. И его родители не оттуда совсем. Вот так и здесь, смотрите, они говорят: «Итак, сей есть Иисус, пророк из Назарета». Но ответ был полуправдой. Это ответ неверный, потому что царь, мессия не из Назарета. Из Назарета может ли быть что доброе? Он из Вифлеема. Это город отца его, Иосифа. Хотя он не был отцом, но тем не менее, где должно родиться царю иудейскому? В Вифлеем. И поэтому я хочу обратить сегодня наше самое серьезное внимание. Ни в одной профессии, сестры да и братья, ни в одном служении нет более ответственного положения, чем служение проповедью. Почему? Потому что каждый проповедник ответит перед Богом за истинность того, что он проповедует. И, милые мои, еще одна очень важная, что ошибка, любая ошибка в изложении истины, она не просто является ошибочкой, ну, ладно, не так сказал, не так выразился, она влечет за собой суд, дорогие мои. Вот что опасно, вот почему, дорогие мои, вот служение проповедью — это самое ответственное служение и налагает самую серьезную ответственность. Да, кто сей? И люди, которые отвечали, они не знали Писания. Эти люди навели на ложный путь. Они в действительности, что это было ложное мышление. Почему? Потому что грядущий Мессия не может быть из Назарета. А они навели для этих людей, что этот человек, которого они называли Господом, который вошел потом в храм, которому дети там пели и все, он из Назарета. Вот оно что, дорогие мои, ответственность, полуправда и добавление к Священному Писанию того, чего нету в Писании. Это то, дорогие мои, что налагает на нас суд Божий. Я знаю, что сегодня многие люди говорят: «А что здесь плохого? Ну а что здесь плохого? Это поможет евангелизации, это поможет людям больше, лучше познать Христа и тому подобное». И сегодня есть сегодня сотни моментов, антиевангельских моментов, которые практикуются и в церквах, и на евангелизации, когда люди говорят: «А что здесь плохого?» Да, плохого нету, но это не есть евангельский путь. Это не то, о чем говорит Евангелие. Милые, поэтому, если кто-то, помните, Христос, заканчивая свое обращение к Иоанну, в конце говорит: «Итак, если кто добавит чего-то или отнимет чего-то, насколько это серьезное положение». Ну, например, Господь ведет Израиля в землю обетованную, там за Иорданом, там течет молоко и мед. 2,5 колена говорят: «А что здесь плохого? Мы останемся здесь. Зачем нам переходить Иордан, идти туда и все? Здесь огромные пастбища, здесь множество травы для скота и тому подобное. Ну какая же разница, где жить? Или там, или здесь? Но Богом предусмотрено там, там земля обетованная природа. Там они должны были жить, не здесь перед Иорданом». И они остались там. А что здесь плохого, вы скажете? И мы можем множество вещей таких привести. А что здесь плохого, дорогие мои? Ну, разделение Израиля, посмотрите, было одно государство. Вдруг восстал вот такой негодный человек по имени Раваам, который не считался с мнением старцев, и что он говорил только с молодыми людьми. Они пришли к нему, они просят у него, чтобы он облегчил бремя и тому подобное. Все, он сказал: «Нет, вот мой отец вот так делал, а я еще добавлю», он говорит. Что они говорят? «По шатрам Израиль, все, нам нету удела больше в Израиле». А вы скажете: «А что они плохого сделали? Да это ж беззаконник стоит, да какой же это помазанник Божий, это самозванец, он не покорен Слову Божьему, по шатрам, разделение». Но было ли это в Божьем плане? Было ли это благословением для 10 колен, оставивших Божий завет? Не было, дорогие мои. Что здесь плохого, когда Саул взял и оставил лучшие из скота? Посмотрите, какие тучные там находятся, и овцы, и волы, и другие эти животные, какие тучные. Ведь мы это оставили для какой цели? Жертвоприношение во славу нашего Господа. Что здесь плохого? Они же приносили. Но Господь сказал: должно предать все. Все. Это заклято. Нельзя этого делать. Это не тот метод, дорогие мои, это не то средство. Абсолютно это не нужно использовать. Почему? Мы читаем Библию, мы читаем Евангелие. Вот у нас средство. Слово Божие живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого. И потому, если люди добавляют что-то к этому, это оскорбление для Слова Божия, это унижение, это недоверие, это попрание, поругание Слова Божьего. Люди не доверяют Слову Божьему, а верят каким-то сказкам человеческим, каким-то анекдотам, каким-то еще там разным. То есть они хотят чем-то возбудить эмоции, повлиять именно психически, психологически на это все. Вот к чему это ведет, дорогие мои. И я не хочу сказать, что эти люди неверующие, нет. Смотрите, народ отвечал: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета». То есть они знали, кто Он. Они не были невежественны в этом, но они не знали Писания, эти люди. Итак, что плохого сделала Ревекка, которая ускорила исполнение Божьего намерения? Ведь так было сказано. Она ничего не сделала противоестественного, она сделала то, что было предусмотрено Богом. Больше будет в повиновении, то есть старший будет в повиновении у меньшего. Значит, благословение для Иакова, но не для Исава. Что она сделала плохого? Бог не нуждался в том, чтобы Ревека исполняла его замысел. Он это предусмотрел, и он бы исполнил бы этот замысел. Милые, сегодня как никогда на многих телевизионных собраниях люди используют преимущества этого мира, пользуются именно терминологией этого мира и тому подобное. Посмотрите, что плохого говорила служанка, когда Павел и Сила пришли в Филиппи? И вдруг служанка идет, и она создает рекламу для Павла, для силы. Она говорила истинную правду: «Сии мужи есть рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Что плохого она говорила? Она наоборот, ее слова как гадалки, как той девочке, которая обладала духом проницания, ей верили многие, люди шли за Павлом и силой. Казалось бы, какой простор для евангелизации. Но Павел почему-то не понял. Но Павел не согласился с этим, а возмутился и запретил. Дорогие мои, потому что мы должны сегодня глубоко рассуждать, какими методами мы пользуемся, когда мы проповедуем, когда мы поем, когда мы говорим. В действительности ли это евангелиционный метод, в действительности ли это евангельская форма, библейская форма? Или мы хотим улучшить то, чему лучшего и прекраснейшего нету на земле? А нам кажется недостаточно. Так вот, иудеи, которые пришли в Антиохию из Иерусалима, они решили добавить до Евангелия. А что здесь плохого? Разве быть евреем по национальности плохо? Наоборот, хорошо и лучше. Они именно об этом говорили, что прежде чем стать христианином, нужно стать евреем. Сделать обрезание. Вот как оно получается. А что здесь плохого, когда мы видим картинки библейские, и наши дети спрашивают: а кто это на картинке? А мы говорим: о, это Иисус Христос. О, если это Христос, то что же нам делать с этой картинкой? Ее же нельзя скомкать и выбросить в мусор, потому что это Христос. Что делать с этой иконой? Это Матерь Божия. О, это сам Бог. Что делать тогда? Разве это плохо? Вот почему Писание говорит: не делайте изображений. Нету, никто не видел это. Это грех перед Богом. Это люди, которые рисуют и Христа, и Бога, и других святых, потому что они их не видели. Почему? Потому что мы вводим в заблуждение, мы унижаем образ Божий, Бога, которого никто никогда не видел и видеть не мог, и вдруг художник берет и изображает на листке бумаги, и что? И тогда мы кланяемся этому листочку, мы заменяем поклонение единому живому Богу, которого поклонение требуется, помните, как Христос сказал, в духе и истине, а мы поставим перед собой статую и говорим: о, это Бог, и люди молятся. Вот оно о чем. Полуправда, дорогие мои, полуевангелие – это самое страшное, что уводит нас от Бога, от истинного поклонения Христу. Вот почему написано: «О, если бы ты был холоден или горяч». Вот оно что. Или то, или другое. Но когда человек в действительности вот такой религиозен вроде бы и знает Христа и все – и народ отвечал: «Сей Иисус, пророк из Назарета». Братья, дорогие, к сожалению, есть много людей, желающие быть миссионерами, желающие почитать Христа, но при этом они имеют неверное представление о Нем, не утверждены в Писании, не знающие Писание. Так вот, это очень плохо. И я вам скажу, что те люди, которые имеют неверное представление о Нем, очень трудно их исправить. Очень мало таких людей сегодня, подобных Аполлосу, помните, которых взяло это семейство, да, он был в действительности очень сильный в слове, но знал только Иоанново крещение. Вы сегодня много найдете таких проповедников, которые бы вам могли посоветовать и сказать. Нет, невозможно. Как? Это же нужно признать ошибку. Итак, заканчивая это слово, я хочу сказать еще раз. Что мы можем сказать сегодня о жителях Иерусалима? Не думайте об этом, а лучше давайте подумаем о главном. Это слово написано для нашего наставления и для нашего обличения, не для того, чтобы мы обличали жителей Иерусалима, а это написано нам в наставлении и в обличении. Что мы можем сегодня сказать о себе? В действительности наше понимание Евангелия, евангельское понимание, в действительности, да, мы правильно наставлены, в действительности мы приходим в Дом Божий для того, чтобы в действительности поучаться в Слове Божьем, чтобы возрастать в познании Иисуса Христа, или мы уже достаточно научены? Как сегодня касается Слова Божия, которое Павел говорил: «Ибо, судя по времени, вам уже надлежало быть учителями, а вы не можете принимать твердой пищи». О, вам нужно рассказывать о том, как кто-то умер и был восхищен на небо, и там видел все это, как он ходил там с Христом, с апостолами. То есть это басни. О, это так приятно ложится. А когда Слово Божие людей в сон кидает? Может быть, это для нас написано? Где больше сегодня невежества? В Иерусалиме, в жителях Иерусалима или в жителях Лос-Анджелеса, я имею в виду, в тех, кто называет себя, христианами и живет в Лос-Анджелесе? Где больше невежества? Где больше явлено славы Божией, величие Божие? Где больше проповедей слышится? Где больше Слова Божие читается? Там, в Иерусалиме, для жителей Иерусалима, или сегодня, в наше время, для нас? Вот на что мы должны обратить самое серьезное внимание и ответить Господу. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я благодарю Тебя и славлю Тебя за то, что Ты в свое время и мне открылся в том, что Ты являешься Спасителем и Богом, за то, что Ты, Господи, так возлюбил и меня в том числе, что Ты отдал своего Сына возлюбленного на эти тяжкие муки, на страдания, для того, чтобы всякий верующий, я в том числе, мог иметь спасение. Да, Ты Владыка, Ты Творец, и поэтому Ты желающий спасения сегодня для всех грешников, Ты повелеваешь в Своем Слове, чтобы открыли они двери своих сердец, открыли, чтобы Ты мог войти туда, как Царь славы, как Творец, как Спаситель и Бог. Господи, Ты сегодня повелеваешь также, чтобы мы день и ночь поучались в этой книге святой, чтобы мы никогда не допускали мысли о том, что мы уже достаточно грамотны, достаточно научены и достаточно понимаем, мы больше не нуждаемся в Слове Твоем, а еще больше невежество, Господи, чтобы Ты сохранил нас от этого невежества, когда мы будем считать, что нам нечего молиться, что нам нечего уже просить у Тебя, что Ты и так уже полностью всем нас обеспечил. О, Господи, сохрани нас от этого самодовольства. Но пусть наше сознание наполнится потребностью, жаждой, непреодолимой жаждой, чтобы мы могли стремиться в общение с Тобой, Господи, в дом Твой. Боже милостивый, как это мы видим в Твоих пророках, как это мы видим в Твоих апостолах, кто, какие бы преграды ни становились на их пути, они стремились в общение с Тобою. Это была цель ихней жизни, пребывание в доме Твоем, Господи. Так говорит об этом Твой вернейший слуга Давид, который достиг действительности такого величия здесь, на этой земле, и тем не менее его цель и смысл жизни заключался в общении с Тобою в доме Твоем. Господи, научи нас этому. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа, чтобы никто из наших членов церкви не остался на то ужасное время, когда возникнет жажда слышания, жажда общения с народом Твоим, но будет невозможно. Сохрани нас от этого, Господи. И эту горсточку людей, находящуюся здесь сейчас перед Тобою, благослови особым благословением, Господи, чтобы Твое утешение было постоянным достоянием их сердец, их души, чтобы наслаждение Словом Твоим постоянно сопровождало их при всяком чтении, слышании Слова Твоего, а состояние душ было всегда наполнено желанием воспевать Твое святое имя и прославлять на всяком месте. Услышь нас в этот час. Благослови, Господи, больных нашей церкви, стареньких, которые не могут быть вместе с нами. Посети их Твоей благодатью. Молодежь нашу благослови, которая собирается здесь по пятницам. Благослови также, когда мы разойдемся отсюда. Даруй всем нам в полном благополучии возвратиться в свои домы. Слава, слава, хвала Тебе, Спасителю нашему и Богу нашему. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.